Глава 8. Неожиданное осложнение. Они стартовали с Аргула в точно намеченное время и точно по графику вошли в гиперпространство. Теперь оставалось лишь скучать и надеяться, что Синвиокс проложил курс так, что время ожидания будет минимальным. Но в то же время это путешествие через гиперпространство было некоторым отдыхом. Когда бы Дэнни заходил в кают-компанию, он заставал там своих товарищей за кружкой подкрепляющего напитка, приготовленного Мура. Обычно они обсуждали время своего возвращения на Землю. Дэйн, избавившись от последствий своей сарглианской болезни, все время отдавал учению. Придя на королеву после окончания школы, он быстро понял, что предшествующие 10 лет интенсивного обучения были лишь первыми шагами на пути, который он должен проделать, прежде чем станет таким торговцем, как Ван Райк, если у него вообще хватит для этого мозгов. Пока он пользовался расположением своего начальника, он использовал его как инструктора, обращаясь к нему за разъяснениями по поводу запутанных вопросов погрузки и миновой торговли. Однако теперь ему не хотелось обращаться к суперкарго, и он упорно изучал микрофильмы с записями о предыдущих торговых сделках. Он старался не думать о своем будущем, даже если ему придется расстаться с космосом и остаться на Земле. На 4-й день корабельного времени пребывания в гиперпространстве он зашел в кают-компанию и с удивлением обнаружил, что в камбузе нет Мура, а на плите не кипит горячий подкрепляющий напиток. Рип сидел за столом, вытянув свои длинные ноги. Его обычно веселое лицо было печально. «Что-нибудь случилось?» Дэйн потянулся за кружкой, но обнаружив, что она пуста, поставил ее обратно. «Фрэнк заболел».
«Что?»
Болезнь, которую они испытывали на Сарголе, была вполне объяснима. Но болезнь на борту корабля – это нечто совсем иное. Тау изолировал его, у него сильная головная боль, а когда он пытается сесть, то теряет сознание. Тау берет пробу его крови. Дэйн сел. «Может быть, он съел чего-нибудь?» Рип покачал головой. «Не был на празднике, помнишь? И он не ел ничего саргольского. Он поклялся в этом Тау. Он вообще не выходил из корабля, а мы все выходили». Дэйн вспомнил, что все так и было. Тот факт, что Стюарт не был на празднике и не ел туземных продуктов, отбрасывал простейшее и наиболее удобное объяснение его болезни. «Что с Фрэнком?» В дверях стоял Али. «Он говорил вчера, что у него болит голова, а сейчас Тау изолировал его». «Он потерял сознание. Тау берет пробу его крови», — повторил Рип. «Но он не был на празднике». Али запнулся, когда смысл сказанного дошел до него.
«А как себя чувствует Тан?»
«Хорошо». Инженер-связист, стоявший за Камилом, сам ответил на этот вопрос. «Почему ты интересуешься моим здоровьем?» «Фрэнк живет с тобой в каюте», – резко ответил Рип. «Он вел себя необычно в последнюю ночь». Тан долго смотрел на Шеннона, затем покачал головой. «Нет, и он не выходил из корабля». «Значит, Тау берет пробы». И он замолчал, и никто из них не осмеливался сказать то, о чем думали все. Дэйн достал принесенный с собой микрофильм и пошел по коридору, чтобы положить его на место. Дверь грузовой секции была приоткрыта, и он с облегчением вздохнул, обнаружив, что Ван Райка там нет. Он сунул микрофильм в нужную ячейку и достал следующий. Синбад находился здесь же, но не в своем гамаке, а на койке суперкарго. Он лениво поглядел на Дэйна и тихо мяукнул в знак приветствия. Почему-то Саргола кот был необычно ленив, как если бы приключения на этой планете отняли у него всю энергию.
«Ты почему не работаешь?»
– спросил Дэйн, поглаживая пушистую шерсть Синбада. «Ты собираешься смотреть груз позже, парень?» Синбад щурился. Он, подобно многим другим представителям своего рода, выглядел презрительно скучающим. Когда Дэйн повернулся к выходу, вошел суперкарго. Он не удивился присутствию Дэйна. Напротив, он указал пальцем на микрофильм, выбранный Дэйном. Прочитав название, он взял его из рук помощника и положил на место. Затем стал изучать названия имевшихся там фильмов. С довольным видом он выбрал один из них и протянул его Дэйну. «Посмотрим, сумеешь ли разобраться в этой путанице», – распорядился он. Плечи Дэйна распрямились, как будто с них сняли большую тяжесть. Прежняя непринужденность не вернулась к нему, но он понял, что Ван Райк подобрел к нему. Держа фильм, как будто это был первосортный камень Корос, Дэйн вернулся в свою каюту, Вставил его в читающий аппарат, надел наушники и, приготовившись слушать, лег на койку. Он был глубоко погружен в описание сложности торговли, когда, открыв глаза, увидел в дверях Али. Помощник инженера энергично махнул рукой, и Дэйн снял наушники.
«Что тебе нужно?»
Вопрос Дэйна был лишен сердечности.
«Мне нужна помощь»,
– кратко ответил ему Али.
«Кости потерял сознание».
«Что?» Дэйн одним движением вскочил с койки.
«Я не могу унести его один», – объяснил ему Али.
Гигант был вдвое тяжелее Камила.
«Мы должны дотащить его до каюты, а просить помощи что-то нельзя».
Дэйн понял причину. Помощник, даже 100 помощников, могут заболеть, но офицеры должны оставаться здоровыми. Для королевы солнца они нужнее. Если на борту инфекция, то пусть она лучше коснется Али и его самого, чем у Ганны что-то с его энциклопедическими знаниями механики корабля. Кости находился в нескольких футах от двери Дэйна. Он полусидел, полулежал у стены. Очевидно, он шел в свое помещение, когда начался приступ. Когда Али и Дэйн подхватили его под руки, он застонал и схватился руками за голову. Вдвоем они дотащили его до каюты и уложили на койку. Там он вновь потерял сознание. Дэйн взглянул на Али.
«Тау! У меня не было времени позвать его!»
И Али стал развязывать тугие ремни башмаков Кости.
«Я пойду!»
Обрадовавшись порученному заданию, Дэйн взлетел по лестнице в верхнюю секцию, пробежал по узкому коридору, ведшему в медицинский кабинет, и постучал в дверь. После некоторой паузы выглянул Крэг Тау. Две глубокие морщины, начинаясь у уголка рта, прорезали его лицо.
«Кости, сэр!»
– быстро сообщил свою дурную новость Дэйн.
«Он потерял сознание! Мы отнесли его в каюту!»
Тау не проявил признаков удивления. Его рука потянулась за медицинской сумкой.
«Вы притрагивались к нему?»
Увидев кивок Дэйна, он распорядился.
«Оставайтесь в своей каюте, пока я не приду осмотреть вас. Понятно?»
Ответить Дэйн не успел. Врач уже ушел. Дэйн побрел свою каюту. Он понимал причину своего домашнего ареста, но внутренне негодовал против нее. Не желая сидеть без дела, Дэйн включил читающий аппарат. Но хотя слова и звучали в его ушах, он почти ничего не слышал. Опасности звездных линий неисчислимы, и смерть бродит по пятам за каждым космонавтом. Для вольных торговцев это был как бы добавочный член экипажа. Но бывает смерть и смерть. Да и не мог забыть ужасных легенд, собирать которые было хобби Ван Райка. Ван записывал и хранил в своей каюте космический фольклор. Например, рассказ о призрачной новой надежде, несущей беглецов первого марсианского восстания. Этот корабль взлетел к звездам, но никогда не приземлился. Он вечно бродит в космосе за драенными люками. На нем незримо написана смерть. В течение столетий его встречали только корабли, терпевшие бедствия. Подобные легенды были многочисленны. Были и другие легенды о зачумленных кораблях, блуждающих с мертвым экипажем. При встрече их расстреливают патрульные крейсеры, чтобы они не могли распространить инфекцию. Чума худшая, с чем могут столкнуться космонавты. Дэйн плотно сжал веки, стараясь сосредоточиться на звучавших в ушах голосах, но не мог контролировать ни свои мысли, ни чувства. Почувствовав прикосновение к руке, он так сильно вздрогнул, что опрокинул читающий аппарат. Смущенный, он стал перед Тау. Врач приказал ему раздеться и подверг ему такому тщательному осмотру, который не проходил даже в карантинных портах. Осмотр включал также микроскопическое исследование срезов кожи с плеч и шеи. Закончив, Тау вздохнул с облегчением.
«Ну что ж, у тебя нет...» «Точнее, пока не обнаруживается никаких признаков болезни», —
поправился он, не закончив свою первую фразу.
«А что вы искали?»
Помолчав, Тау объяснил.
«Здесь?»
Он дотронулся до впадины у основания горла Дэйна. Затем повернул его и указал два места на шее и на лопатках. У Кости Мура в этих местах красные припухлости, как если бы им кто-то вводил наркотик. Тау сел на откидное сиденье. Кости общался с туземцами, мог подцепить что-нибудь.
«Ну, Мура!» «В том-то и дело!»
Тау ударил кулаком о край койки.
«Фрэнк не покидал корабля, однако именно он и заболел первым. С другой стороны, вы здоровы до сих пор, а вы ведь выходили из корабля. Здоров, Элли, а он был с вами на охоте. Придется подождать».
Он устало встал. «Если почувствуете головную боль, немедленно отправляйтесь в свою каюту и не выходите из нее. Понятно?»
Как узнал Дэйн, остальные члены экипажа подверглись такому же осмотру, но ни у одного не было признаков болезни, способных вызвать тревогу. Они находились на пути к Земле, но... И это «но» громко звучало у них в голове. Позволит ли им приземлиться? Зачумленный корабль. Тау должен найти ответ, прежде чем они вернутся в свое пространство Солнечной системы, или они окажутся в таком положении, что нарушенный контракт будет самой маленькой из неприятностей. Кости и Мура были взволнованы. Несколько человек вызвались ухаживать за ними, и Тау, не способный находиться сразу в двух местах, в конце концов решил, что Викс будет присматривать за своими товарищами из инженерной секции. Следовало перераспределить обязанности. Тау вместе с Мурой не могли больше ухаживать за гидропонным садом, и этим занялся Ван Райк. А Дэйн обнаружил себя в камбузе, и так как у него не было опыта Мура в приготовлении пищи, скрашивавшей их рацион из концентратов, он принялся осторожно экспериментировать, и через несколько дней ему удалось приготовить жаркое, которое получило одобрение капитана Джелика. Все вздохнули с облегчением, когда через 3 дня ни один из членов экипажа не заболел этой странной болезнью. Уже стал обычаем каждое утро, раздевшись до пояса, проходить вереницы перед Тау, который выискивал подозрительные пятна, и бдительность врача не ослабевала. Тем временем Мура и Кости, казалось, не испытывали страданий. Когда печальный период головных болей и потери сознания кончился, пациенты Тау впали в полубессознательное состояние. Они ели, если пищу клали им в рот, но не узнавали тех, кто ухаживал за ними, и не отвечали на вопросы. Тау между посещениями больных напряженно работал в своей крошечной лаборатории, исследуя пробы крови, перечитывая записи о многочисленных заболеваниях и пытаясь найти причину случившегося. Но до сих пор ему ничего не удавалось установить. Выйдя из лаборатории, он зашел в кают-компанию и в полном изнеможении присел к столу. Дэйн протянул ему кружку со стимулирующим напитком типа кофе. «Я не могу найти!» Врач обращался скорее к столу, чем к повару-дилетанту. «Это что-то вроде яда. Кости выходил из корабля. Мура нет. Но Мура заболел первым. А мы не везем никаких саргольских продуктов. Да и на планете мы ничего туземного не ели. Разве что ни он, ни мы не подозревали об этом. Если бы мне только удалось добиться от него ответа на несколько вопросов!» Вздохнув, он положил голову на руки и через секунду уже спал. Дэйн взял кружку у него из руки и сел у другого конца стола. Он не хотел будить Тау. Пусть хоть немного отдохнет. Он в этом нуждается после 4 дней напряженной работы. По коридору в гидропонный сад прошел Ван Райк. По пятам за ним брел Синбад. Но вот кот повернул назад и прыгнул Дэйну на колени. Он принялся тереться головой о руки юноши и лапой трогать его подбородок, привлекая к себе внимание. «В чем дело, парень?» Дэйн потрепал уши кота. «Не болит ли у тебя голова?» В следующее мгновение дикая мысль пришла ему в голову. Синбад на Сарголе почти все время провел вне корабля, а на корабле он бывал во всех каютах. Не мог ли он послужить переносчиком болезни? Мысль хорошая, но если она верна, то по логике второй жертвой должен был стать Ван Райк или он сам, Дэйн. В их каютах Синбад проводил большую часть времени. Но Кости кот не проявлял особой дружбы и никогда не спал в его каюте. Нет, пожалуй, это не подходит. Но все же об этом нужно рассказать Тау. Любое подозрение, каким бы диким оно ни было, нужно проверить. Всех сбивала последовательность заболеваний. Как установил Тау, у Кости и Мура не было ничего общего, кроме того, что не являлись членами одного и того же экипажа. Они жили в разных помещениях, работали в разных секциях. У них не было сходных пристрастий к какой-нибудь пище или питье. Они даже были представителями разных рас. Фрэнк Мура, потомок удивительного народа, жившего на островном архипелаге в одном из земных морей. 100 лет назад эти острова были поглощены морем. Древнее название этой нации – японцы. А Кости происходил из наиболее населенной части планеты, которая называлась Европой. Нет, абсолютно всем различались эти жертвы удивительной болезни. И совпадало только одно. Оба они были членами экипажа Королевы Солнца, и оба родились на Земле. Тау вздрогнул и выпрямился, оторопело глядя на Дэйна. Затем пригладил свои густые черные волосы. Дэйн передал ему кота и в нескольких словах рассказал о своем подозрении. Руки Тау задержали Синбада. «Что-то в этом есть». Он выглядел теперь немного бодрее. Жадно проглотив напиток, вторично предложенный Дэйном, врач, держа кота под мышкой, торопливо направился в лабораторию. Дэйн прибрался в камбузе, стараясь сохранить в том виде, как было при Мура. Он не ждал многого от своего открытия, но исследовать кота, конечно, было надо. В течение следующего дня врач не появлялся, но Дэйна это не беспокоило. Встревожился он при появлении Али, который его спросил. «Ты не видел Крейга?» «В лаборатории», — ответил Дэйн. «Он не ответил на стук в дверь», — возразил Али. «А Викс говорит, что Тао не заходил сегодня проверять Карла». Это привлекло внимание Дэйна. Неужели его догадка оказалась правильной? Может, Тао на пороге открытия и поэтому не выходит из лаборатории? Но не зайти к своему пациенту – это не похоже на врача. Ты уверен, что его нет в лаборатории? Я сказал, что он не ответил на мой стук. Я не открывал дверь. Говоря это, Али уже шел назад. Следом за ним спешил Дэйн. Невысказанное объяснение молчания в лаборатории пришло им обоим на ум. Беспокойство их возросло, когда, подходя к лаборатории, они услышали стон. Дэйн распахнул дверь. Тао свесился со своего стола на пол. Руками он держался за голову, как бы пытаясь унять боль. Дэйн подхватил врача на руки. Не было надобности в подробном осмотре. В углублении на шее Тао краснело предательское пятно.
«Синдбад!»
Дэйн огляделся. «Проходил ли мимо тебя Синдбад?» Спросил он Али.
«Нет, я его везде не видел».
В крученной каюте кота не было. Спрятаться ему было негде. Чтобы быть уверенным в этом, Дэйн закрыл дверь, прежде чем они перенесли врача на койку. Тао вновь потерял сознание, впадая во вторую летаргическую стадию болезни. Теперь, очевидно, он не испытывал боли, которая была первым признаком болезни.
«Виноват Синдбад!»
– сказал Дэйн, заканчивая свой доклад капитану Джеллика.
«Но однако...»
«Да, он больше всего проводил время в каюте Ван Рейка», – пробормотал капитан.
«И вы тоже брали его на руки. Он спал на вашей койке».
«Но вы, Иван, здоровы. Этого я не понимаю. Как бы там ни было, лучше разыскать и изолировать его». Он ничего не разъяснил слушавшим его угрюмым лицам. Без того, их единственная надежда найти средства от болезни, будущее рисовалось им в самом мрачном свете. Отыскивать Синдбада не понадобилось. Дэйн, направившись в свою секцию, обнаружил кота перед дверью каюты Ван Рейка. Синдбад не отводил глаз от щели под дверью. Дэйн схватил его. К его удивлению, Синдбад принялся отчаянно вырываться, царапаясь и кусаясь. Казалось, кот сошел с ума, и Дэйн с трудом донес его до помещения торговой секции. Закрыв за ним дверь, он услышал крик Синдбада, который требовал, чтобы его выпустили. Дэйн, сильно исцарапанный, отправился на поиски помощи, но смутное подозрение заставило его задержаться у двери Ван Рейка. Когда на его стук никто не отозвался, он распахнул дверь. Ван Рейк, полузакрыв глаза, лежал на койке с видом, слишком знакомым экипажу королевы. И Дэйн знал, что он увидит на теле суперкарга красные пятна чумы,